выслушаем Слово Божие. Сегодня мы прочитаем текст, 37 глава книги «Бытие». Будем читать с 12 стиха и по 28. Книга «Бытие», 37 глава, с 12 по 28 стих. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: „Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним“. Он отвечал ему: „Вот я“. И сказал ему: „Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ“. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: „Чего ты ищешь?“ Он сказал: „Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут“. И сказал тот человек: „Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: „Пойдем в Дофан“. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: „Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов“. И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав: „Не убьем его“. И сказал им Рувим: „Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него“. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: „Что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша“. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, и они отвели Иосифа в Египет“. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Мы помним, как Иаков возвратился в землю обетованную со всем своим семейством. С этой поры прошло довольно много времени. У Иакова прибавилось лет жизни. Дети подрастали, и как это нередко бывает в семье, стали происходить разные непростые процессы. Которые в конечном счете привели к тому трагическому событию, о котором мы с вами только что прочитали. Безусловно, история продажи братьями Иосифа в Египет – это одна из самых трагических историй в книге «Бытие», да и во всей Библии, пожалуй. Обычно у всякой подобной истории бывает предыстория. Здесь она, конечно же, была. И предыстория конфликта между братьями и Иосифом, она содержится в начале 37 главы книги «Бытие». И мы сейчас прочитаем с 1 по 11 стих, и потом порассуждаем. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Вот с этого все началось. Что можно сказать об этой ситуации? Безусловно, в этой семье, как в любой другой семье, люди остаются людьми. Всегда люди несовершенны. И, к сожалению, люди не так часто бывают мудрыми. Безусловно, когда мы смотрим на эту ситуацию, мы видим, что Иаков, как глава семейства, ситуацию в семье не очень понимает и не очень контролирует. В каком-то смысле Израиль сам помог разгореться этому конфликту, очень зримо показав, что он любит Иосифа более всех сыновей своих. И продемонстрировав это очень наглядно, сделав Иосифу особо красивую одежду. В то время, когда люди за отсутствием написанного священного писания вразумлялись другими способами, Бог иногда открывал свою волю и через сны. И когда Иосиф рассказывает отцу и братьям один из своих снов, это уже последний свой сон, второй, отец, о котором сказано, что он заметил это слово, в то же время до конца сам Иосифа не понимает и делает ему выговор. Но с другой стороны, не слишком ли мы многого хотим от Иакова? Да, Иаков не совсем понимает, что происходит. Да, он не понимает до конца Иосифов, его братьев. Конечно, можно много говорить о том, что Иаков здесь ведет себя не как хороший отец. Даже, наверное, это будет верным замечанием. Но с другой стороны, глядя на себя, можем ли мы сказать, что мы являемся идеальными матерями, идеальными отцами, идеальными бабушками, дедушками, мужьями, женами, сыновьями, дочерьми? Как известно, за всю историю человечества после Эдема был только один идеальный человек, которого звали Господь Иисус Христос. Все остальные могли быть лучше или хуже, умнее или не отличаться особой мудростью, но никто не может похвастаться безгрешностью и безошибочностью. Ошибаются все. Поэтому, наверное, к Иакову тоже нельзя относиться очень строго, тем более, что семья большая, хозяйство большое. Наверное, это его не оправдывает, но это кое-что объясняет. Теперь давайте посмотрим на Иосифа. На первый взгляд можно прийти к выводу, что Иосиф сам во многом виноват. Но, во-первых, первое, что сообщает нам здесь Библия об Иосифе, это то, что он доводил худые слухи о братьях своих до отца. В нашей российской культуре хорошие люди так себя не ведут. Но с другой стороны, у Иосифа были хорошие отношения с отцом, он доверял своему отцу. Он говорил ему о том, что его беспокоило в поведении братьев. Конечно, мы до конца не знаем, как сам Иаков с этой информацией распоряжался. Вероятно, не очень мудро, раз у братьев возникала на Иосифа такая негативная реакция. Но сказать, что Иосиф ведет себя как какой-то испорченный человек, все же нельзя. Вообще надо сказать, что откровенность между родителями и детьми и способность детей быть откровенными с родителями Это прекрасно. Да, может быть, о чем-то Иосиф мог бы и умолчать. Может быть. Но это вопрос жизненного опыта. Опять же, давайте будем помнить, что Иосиф еще очень юн. И, возможно, он делает какие-то не всегда тоже умные вещи. Но это не значит, что он совершенно безнравственен. Нет, он учится жить, и у него откровенное отношение с отцом. Что касается снов Иосифа, то здесь прежде всего нужно иметь в виду, что Иосиф их не выдумывал. Бог давал эти сновидения. Да, их содержание могло казаться очень шокирующим, особенно второе сновидение, из которого следовало, что даже отец и мать поклонятся Иосифу. Конечно, подобное не понравится никаким родителям. Скорее всего. Уж тем более, когда мы говорим о тех временах, о тех нравах и о тех представлениях, в которых выросли люди, о которых мы сейчас читаем. Отец и мать – это существа, которые, это люди, вернее, которых необходимо уважать, любить, ценить всю жизнь. А тут вдруг Бог открывает, что они должны поклониться своему сыну. Как минимум странно. Но еще раз хочу обратить внимание, не Иосиф себя ставит в такое положение, Бог его ставит в такое положение. А люди не могут этого принять. Вообще, это не редкая история. Зависть натворила много бед за всю историю рода человеческого. В том числе зависть между близкими людьми. Людям вообще бывает трудно смириться, что кому-то дано что-то, что не дано мне. Не случайно десятая заповедь, десятисловие, говорит «не пожелай». Причем «не пожелай того, что у ближнего твоего». Почему Бог дает такую заповедь? Потому что необходимо, чтобы человек контролировал свои греховные желания, свои греховные мысли. Ибо с мыслей начинается грех практический. Об этом и Христос говорил. Он указывал на то, что проблемы людей исходят из сердца их. В Нагорной проповеди Христос вполне очевидно говорит о том, что грех начинается с помышления, а не с самого действия. И вот завистливая мысль – это всегда страшно. Люди часто говорят: «За что ему это? За что ей это?» И невдомек людям, что сама такая постановка вопроса немыслима с христианской точки зрения. Потому что когда Бог дает благословение, Он не отчитывается перед нами, почему одному Он дает это, а другому то. Строго говоря, это не наше дело. В нормальном случае верующий человек должен бы радоваться тому, что Господь благословил, тем более близкого человека благословил чем-то хорошим. Но в жизни часто бывает по-другому. И вот мы здесь видим, что здесь тоже все получилось по-другому. Казалось бы, братья, близкие люди, одна кровь, одни гены, одно воспитание, один отец. Как много общего. Один дом, в конце концов. Как много общего. Но самое парадоксальное заключается в том, что самое тяжелое, самые неоправданные влекущие за собой самые тяжелые последствия обиды наносят себе именно близкие люди. Таких историй мы с вами знаем массу. Даже если просто посмотреть на жизнь наших соседей, наших знакомых. Именно близкие люди подчас наносят нам самые тяжелые раны, способны причинить нам самое настоящее зло. Почему это происходит? Опять же, можно по-разному отвечать на этот вопрос. Но, безусловно, мы обычно не ждем от близких предательства. И сами думаем, что мы на это не способны по отношению близких нам людей. Мы думаем, что мы на это не способны. И вот в этом самая первая и главная ошибка. Я думаю, что если бы братьев Иосифа за несколько лет до этого спросили, смогут ли они захотеть убить брата своего, они бы, скорее всего, рассмеялись. Я думаю, что за несколько лет до этих событий им и в голову не приходило, что они сами на это способны. Но проходит время, и они его чуть не убивают. Несмотря на то, что Иосиф, в общем, кроме того, что он говорил отцу о каких-то их не очень хороших делах, им никакого особого зла-то и не сделал. Всегда нужно соблюдать, сохранять духовную бдительность. Мы, являясь новым творением во Христе, безусловно, способны на святость, способны на Богу угодную жизнь, но в то же время у нас есть плоть. У нас есть та греховная природа, с которой мы родились. И грех в нас подчас долго ждет своего часа, когда может себя проявить самым страшным образом. Именно поэтому важно бодрствовать, нужно анализировать всегда состояние своего сердца. Каково оно по отношению к Богу? И каково оно по отношению к ближнему моему? Апостол Павел в послании к Галатам, в 5 главе, в 15 стихе пишет следующее. Это он пишет уже о духовной семье, о церкви. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Я думаю, что мы не часто задумываемся об этом предупреждении. Все потому же. Я думаю, что многие из нас, если не большинство, уверены в себе, что они не способны на такое, что они не способны кого-то, образно выражаясь, угрызать, съедать, а уж тем более истреблять, а уж тем более братьев и сестер во Христе. Я думаю, что братья тоже не думали, что они на подобное способны в отношении Иосифа, а оказались очень даже способными. А теперь давайте посмотрим, с чего все началось. А началось все с простых вещей. Сначала было непонимание, связанное с этим неприятие, а потом незаметно появилась ненависть. Здесь мы видим, написано, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Потом мы читаем, и возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И уже непосредственно перед теми событиями, о которых мы с вами сегодня размышляем, сказано, братья его досадовали на него. Вот такие страшные вещи, как предательство другого человека, оно обычно не происходит спонтанно. Сначала копится непонимание, потом неприязнь, потом в сердце рождается ненависть. Она растет, 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 растет и в какой-то момент прорывается. Вот это произошло и здесь. Конечно, из дальнейшего повествования мы знаем, что и из этого зла, которое совершили братья по отношению Иосифа, Бог соделает добро. Но это никак не отменяет того, что сделанное братьями это абсолютно безобразно с духовной и с нравственной точки зрения. Христос дал нам пример, взойдя на Голгофский крест, дал нам пример любви, дал нам пример самопожертвования ради любви к ближним. И сказал в назидании ученикам, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вот именно этого ожидает Христос от своих детей. Ожидает Христос от христиан, ожидает Христос от верующих людей. Сегодня мы будем участвовать в вечере Господней. Перед этим мы, как всегда, будем молиться. И у нас остается немного времени для исследования состояние нашего сердца. Может быть, всего лишь несколько минут остается для этого. Проведем это время с пользой духовной для нас. Когда мы участвуем в вечере Господне, мы демонстрируем то, что Церковь едина во Христе. Мы демонстрируем не только нашу любовь ко Христу, но и нашу любовь друг к другу. В любой церкви существует непонимание. В любой церкви дьявол сеет разномыслия и конфликты. Вопрос состоит в том, как лично я на это реагирую, как каждый из нас на это реагирует. Когда мы кого-то не понимаем, когда кто-то в нашей семье, как нам кажется, ведет себя не так правильно, как нам хотелось, ведет себя слишком гордо, делает какие-то неправильные вещи, что в моем сердце рождается и, главное, что побеждает? Что Дух Святой побуждает нас молиться за брата и молиться за сестру. Но мы можем слышать и другие голоса. Голос нашей плоти, голос искушений. Которые могут вкладывать в нас неприятие, отторжение. И если мы видим это в своем сердце, надо вовремя покаяться и надо вовремя остановиться. Потому что из непонимания и неприятия рождается ненависть. А ненависть делает человека, к сожалению, способным на предательство и на подлость. Да сохранит нас Господь от этого. Я думаю, что Господа очень сильно печалит, когда дети Его, пусть внутри своего сердца, не принимают друг друга, а тем более друг друга ненавидят. Даже если это пока внешне и не вырвалось таким страшным образом, как у братьев Иосифа. Пусть Господь нас благословит сейчас порассуждать и помолиться. Дух Святой, живущий в каждом из нас, силен, чтобы мы противостали любому искушению, в том числе и искушению отторжения и ненависти от братьев и сестер во Христе. Поэтому, если мы искренне в нашем желании, в нашем стремлении любить, если мы хотим, чтобы любовь Христова достигала в нас совершенства, то мы сможем любить. Мы сможем любить и непохожих, сможем любить и тех, кто, может быть, по своему духовному несовершенству ведут себя по отношению к нам, как враги или, во всяком случае, как люди недоброжелательно настроенные. Христос нам дает силу любить даже врагов. То есть тех, кто по каким-то причинам делают нам зло. Понимают они этого или не понимают? В нас есть эта сила Христова. Христос умер и воскрес, и дал нам эту силу. Быть детьми Божьими, быть любящими. И дал нам силу к преодолению всякой неприязни и всякой ненависти. Будем в этом отношении учениками нашего Спасителя. Пусть Господь даст нам освободиться от всякой неприязни и даст искреннее желание любить так, чтобы, если надо, и душу положить за брата и сестру во Христе. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.